Забавно, конечно, но капитан Ваймс думал о том же. Он обнаружил, что идея о превращении граждан, пусть даже обитающих в тенях, в огнеупорное покрытие, ему не больно-то нравится. И это сделали на глазах у ночной стражи. Ну, то есть более или менее на глазах. Как будто присутствие городских стражников ничего не значит. Как будто стража — всего лишь незначительная часть ландшафта. Вот что оскорбляет. Вообще-то это правда. Но от этого только горше. А еще он не исполнил приказ, и это тоже выводило из равновесия. Разумеется, следы он все уничтожил, но на самом дне выдвижного ящика древнего письменного стола, согнувшегося под грудой пустых бутылок, лежал гипсовый отпечаток. И присутствие этой улики ощущалось даже сквозь три слоя древесины. Капитан Ваймс сам не понимал, что на него нашло. А теперь он собирался увязнуть еще глубже. Он сделал смотр своим, за неимением лучшего слова, войскам. Велел старшим офицерам явиться в гражданской одежде. Это означало, что сержант Колон, всю жизнь не вылезавший из мундира, краснел и чувствовал себя неуютно в костюме, который обычно носил на похоронах. В то время как Шнопс...
«Я, по-моему, упомянул гражданскую одежду. Или у меня что-то не то с дикцией?»
— осведомился капитан Ваймс.
«Но, начальник, я всегда так одеваюсь, когда не на работе»,
— укоризненно ответил Шнопс.
«Сэр»,
— поправил сержант Колон.
«И разговариваю я сейчас тоже по-граждански»,
— возразил Шнопс.
«То есть всячески выражаю инициативу».
Ваймс медленно обошел вокруг капрала.
«И твоя гражданская одежда не заставляет старух падать в обморок, а мальчишек бежать вслед за тобой по улице?» — спросил он.
Шнопс неловко затоптался. С иронией у него было туговато.
«Нет, сэр, начальник», — ответил он. «Это сейчас самое модное, самый стиль».
В общем и целом его слова соответствовали действительности. В ту пору в Анке была мода на большие шляпы с перьями, бриджи, камзолы с разрезами и шитыми золотом петлями, раздутые панталоны и башмаки с вычурными шпорами. Проблема, размышлял Ваймс, заключается в том, что большинство модников имеют между составными частями костюма большее количество тела. В то время как о капрале Шнопсе можно сказать лишь одно — где-то там, внутри, это тело, безусловно, присутствует. Однако это может сыграть на руку. В конце концов, ни одному человеку, повстречавшему капрала на улице, не придет в голову, что перед ним офицер ночной стражи, скрывающий свою личность.
«А ведь я и представления не имею, чем живет Шнопс вне работы», — вдруг подумалось Ваймсу. «И даже не могу вспомнить, где этот человек живет».
Все эти годы Ваймс служил рядом с ним, но и не подозревал, что в своей тайной личной жизни капрал Шнопс немного павлин. Да, возможно, несколько низкорослый и периодически ушибаемый тяжелыми предметами, но, тем не менее, павлин. И вот оно проявилось, а ведь никогда бы и не подумал. Он вновь переключил внимание на непосредственную работу.
«Я хочу», — обратился он к Шнопсу и Колону, «чтобы сегодня вечером вы оба ненавязчиво, или в твоем случае, капрал Шнопс, навязчиво, смешались с толпой и попытались выяснить, не происходит ли чего необычного».
«Например?» — не понял сержант.
Ваймс поколебался. Он сам не вполне был уверен, что хочет найти.
«Ну, чего-нибудь эдакого, имеющего отношение к делу»,
— неловко выразился он.
«А!»
— сержант Колон мудро кивнул.
«Имеющие отношение к делу. Понятно».
Воцарилось неловкое молчание.
«Может, люди видели что-то странное?» — продолжал капитан Ваймс. «Или стали свидетелями необъяснимых самовозгораний? Или замечали непонятно чьи следы? В общем...» — в отчаянии заключил он. «Я говорю о признаках присутствия дракона».
«Ты имеешь в виду, вдруг мы наткнемся на те груды золота, на которых обычно спят драконы?»
— уточнил сержант.
— Или на девственниц, прикованных к скалам?
— понимающе дополнил Шнопс.
— Я смотрю, вы специалисты, — вздохнул Ваймс. — Просто сделайте все, что можете.
— А это, ну, как его, смешивание с толпой?
— деликатно уточнил сержант Колон.
— Оно означает посещение таверн, питье и прочее?
— В некоторой степени,
— подтвердил Ваймс.
— А!
— довольно отреагировал сержант.
В умеренной степени.
Так точно, сэр.
И на ваши собственные деньги.
О!
Но прежде чем вы отправитесь, остановил их капитан, хочу спросить, никто из вас случаем не знает такого человека, которому было бы что-нибудь известно о драконах? Что-нибудь, кроме спанья на золоте и забав с девицами?
«Волшебники могут знать», —
выдвинул идею Шнопс.
«А кроме?»
— твердо отклонил идею Ваймс. «Волшебникам доверять нельзя. Любому стражнику известно, что волшебникам доверять нельзя. Эти типы похуже гражданских будут». Колон задумался.
«Ну, есть еще госпожа Овниц»,
— наконец вспомнил он.
«Живет на Лепешечной авеню и разводит болотных дракончиков. Некоторые придурки держат этих тварей как домашних животных».
«Ах это!» — мрачно отозвался капитан Ваймс. «По-моему, я с ней встречался. Та самая, у которой на карете надпись. Я без ума от дракончиков».
«Она самая чокнутая дамочка»,
— сообщил сержант Колон.
«А что делать мне, сэр?»
— подал голос Маркоу.
«У тебя самая важная работа», — заторопился Ваймс. «Оставайся здесь и следи за кабинетом».
На лице Маркоу медленно расцвела недоверчивая улыбка.
«То есть вы оставляете меня дежурить, сэр?» — уточнил он.
«В некотором роде», — согласился Ваймс. «Но тебе запрещается кого-либо арестовывать. Понятно?» — быстро добавил он.
«Даже если будет нарушен закон, сэр?»
«Даже если закон будет нарушен. Нельзя и все. Заруби это себе на носу».
«Тогда я буду читать свою книжку», — сообщил Маркоу, — «и полировать шлем».
«Вот хороший мальчик», — похвалил капитан. «Так будет безопаснее», — подумал он. «Сюда никто и никогда не приходит, даже с просьбой найти потерянную собаку. Никто никогда не вспоминает о ночной страже. Нужно действительно с луны свалиться, чтобы обратиться за помощью к стражникам», — с горечью подумал он.